Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». В студии для вас работает Мария Заостровных, а сегодня своей точкой зрения будет делиться с нами отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что ж, начнем этот выпуск с трагической новости. 3 июля в Свято-Казанском Чемеевском мужском монастыре села Чемеево Курганской епархии произошел пожар. Полностью сгорел деревянный казанский храм обители, построенный в 1890 году. Также было уничтожено все убранство и церковная утварь. Лишь вот ковчег со святыми мощами от огня удалось спасти, ну и сильно пострадала известная далеко за пределами Уральского региона чтимая святыня, чудотворная казанская Чемеевская икона Божьей Матери. Конечно же, это трагедия, но знаете, что меня в этой истории напрягло? Что с самого вот этого вот момента пожара я слышу о том, что это недобрый знак. То есть я слышу постоянно какие-то мистические такие предположения, что сейчас на нашу страну всевозможные беды, страдания обрушатся. Вот, отец Даниил, можно ли вообще так относиться к... Ну, безусловно, это трагедия. Безусловно, конечно, это... Страшно, что так произошло, что вот пожар там, неисправный кондиционер, все это очень быстро сгорело, так как храм был деревянный. Нужно ли какую-то мистику в этом искать?
Ну да, конечно, для нас это большая утрата, не только для уральцев, но и в принципе вы сказали действительно о том, что этот образ был как чудотворно известен за границами Урала, он почитался и почитается как чудотворный, есть списки этого дивного образа, история его известна, и, к слову сказать, да, что этот образ был сохранен от пожара в свое время, и вот так вот трагически, так совершенно удивительно он уничтожен, опять же, огнем. Это утрата, это потеря, это, безусловно, для нас скорбь в любом случае. Но вместе с тем, действительно, сейчас некоторыми людьми пытается вот такая некая истерия создаваться вокруг этого события. То есть в таком негативном ключе, да, вот в плане, может быть, возбуждения в себе каких-то покаянных вещей, может быть, это событие действительно актуально. На самом деле, да, когда погибает святыня, когда разрушаются какие-то значимые архитектурные сооружения, церкви, когда исчезают с лица земли нечто то, что являлось основанием, оплотом каких-то таких вещей глубинных, религиозных, наполняло нас смыслом и вообще в целом являло какие-то очень удивительные божественные откровения. Исчезновение таких вещей для нас – это трагедия, и в любом случае мы над этим должны рассуждать, это правильно. Но вместе с тем, кстати, начинать здесь это все мистифицировать таким образом, что скоро всему придет конец миру и света, и настанет мгла и тьма, это, конечно, очень странно. Это очень странно по той простой причине, что, с одной стороны, просто в плоскости неких исторической данности в истории церкви, не только русской, но и древней, такое случалось и случается. Да, вот мы, например, знаем с вами обретение главы Иоанна Предтечи не одно. Да, почему такие исчезновения случались? Ну, давайте изучим исторические данные и предания церкви. Знаем с вами разные вещи, когда пропадали, исчезали мощи святых. Безусловно, предание церкви со временем, может быть, определяло этому какие-то действительно знаковые события, которые открывает Бог. Но сегодня, здесь, сейчас, вот так начинать, кстати, голословно говорить, что вот будет плохо или, напротив, будет хорошо, это очень странно. В любом случае, наше христианское дело заключается в том, чтобы жить христианской жизнью, ну, да, следить за добросовестно тем, что Господь вверяет нам в наши руки, в том числе какие-то святыни, которые мы имеем. С другой стороны, в любом случае, время показывает нам, был ли это знак или нет. Чаще всего люди, которым вот каким-то образом, как вот со временем, кажется, открывались те или иные вещи, они их, ну, вряд ли могут понять, да, для этого требуются какие-то либо совершенно серьезные глубокие усилия, либо еще что-то, да, но в данном случае мы этого не видим, поэтому мы, да, рассуждаем так, как это действительно большая трагедия, в любом случае, значит, наша святая обязанность, конечно, Божьей Матери молиться, чтобы ту благодать и через те образы, которые она нам открывает, свою милость, они сохранялись и были. Может быть, действительно, вот не конкретно это место, но в целом мы как-то забываем то, с одной стороны, как Святая Богородица, ну, вот так возлюбила, да, вот удел земли русской. Может быть, мы вот, да, современные люди как-то этому мало посвящаем внимания и в целом отступаем от Бога, возможно, это некий такой вот, некая такая вещь, но это мои вот сейчас вот, вот сиюминутные рассуждения над, над этой темой. Но с другой стороны, опять же, многие вещи мы можем узнать лишь, когда пройдет какое-то время, и тогда мы поймем, что это был знак или это не был знак, просто такое стечение обстоятельств. Но, опять же, любое трагическое обстоятельства, случающиеся в нашей жизни, должно побуждать и мотивировать нас к тому, чтобы усугубить наши молитвы и наше христианское дело. Недавно было трагическое событие со смертью моряков. До этого несколько месяцев назад тоже происходили разные трагические ситуации, которые, ну, повергают нас просто в какой-то шок и ужас. Что делать в этом случае? Это знак? Это мистика? Это какое-то откровение? Или, может быть, нам в каком-то смысле нужно сквозь эту как происходящие события вместе с этим взглянуть на свою жизнь, как она проистекает, из чего складывается, и какое должное и доброе отношение мы имеем к тому, что у нас сейчас здесь есть. Не знаю, здесь очень сложно рассуждать над этими вещами здесь сейчас, но мне кажется, что в любом случае наше дело христианина, оно, когда мы видим такие случающиеся трагедии, должно усугубляться, и мы как-то должны так встрепенуться очень сильно, серьезно для самих себя, и сказать, что, ну, Господи, может, действительно я о чем-то забыл сейчас, и надо вот, вот продолжить жить в правильном русле евангельском, как об этом нам Господь заповедует.
Да, батюшка, конечно. Ну и вот единственное, что в конце я только добавлю, что сейчас все еще идет разбор завалов сгоревшего храма Свято-Казанского Чемеевского мужского монастыря села Чемеево. Лишними руки не будут. Братья монастыря очень просят приехать и помочь разбирать завалы. Ну и, конечно же, надо успевать, надо не медлить, надо успевать ехать туда, где вы еще не были, потому что, ну вот, как показывает в очередной раз, как показывает практика, ничто не вечно, и все мы под Богом ходим, и, конечно же, вот в связи вот с этими событиями, конечно же, мы просим заступничества Пресвятой Богородицы. Ну что ж, дорогие друзья, я хочу сказать, что далее в выпуске мы поговорим про современное искусство. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Следующая тема, про которую хотела поговорить, это события в Крыму, форум «Молодежный Таврида». Там показали провокационный спектакль с однополыми поцелуями. Это все на государственном форуме. Ну, то есть форум, который государством устраивался. В одном из эпизодов спектакля, который устраивала так называемая «Гоголь Скул», там были показаны две девушки, которые страстно целовались. Автор этой постановки Илья Ромашко, он выпускник мастерской и актер Гоголь-центра, ну и ученик Кирилла Серебренникова. В принципе, понятно. Мне кажется, все, что надо знать об этом спектакле и все, что от него ожидать. Естественно, в сети тут же возмутились этим самым кусочком спектакля, и началось от запретить форум в принципе до вообще, как это такое пропустили.
Конечно, очень ужасно. Опять же, проблема, наверное, это не форума, есть вещи, которые, к сожалению, не всегда могут быть досконально изучены, проверены, но вот этот спектакль, эти вещи, там писали о том, что он там не был показан на широкой аудитории, но в любом случае, даже участники этого спектакля, они вот эту инсценировку режиссерскую показывали, а там, кажется, были какие-то обращения, по-моему, даже прокуратуру, да. Надо бы проверить
сразу
его,
же, и, да, естественно.
Я не знаю, дальше, по-моему, не писали в СМИ, была ли проверка прокуратуры и какие были решения, но мне кажется, что нужно к этому, чтобы было подключено, чтобы серьезно подключились следственные органы, чтобы проверить этого
режиссера. Ну, они подключатся,
вообще.
Они проверят, да, они правильно. Штраф, ну, максимум штраф выпишут, дальше что?
Не знаем, какой там будет штраф и какое отношение, ну, в конце концов, режиссеры этого... Постановки этого режиссера могут быть запрещены.
Опять же, штраф-то за что? Ну, целовались,
пропаганда,
они же там.
Пропаганда гомосексуализма и ЛГБТ. Ну, а зачем это надо сейчас? Зачем приезжать на такой мощный форум, который, извините меня, происходит при поддержке государства? Вообще,
ну,
в принципе...
зачем засветиться? Вот,
ну,
человек
вот засветился,
да.
Человек, хорошо. И тогда, значит, нужно применить к нему самые строжайшие меры вот в той деятельности, творческой, да, вот как он выражается, да, там это вполне возможно, что это творчество в кавычках, потому что это творчество вот все ниже пояса, по-видимому, и на самых каких-то низких чувствах построено.
Так скажут мученик
за ЛГБТ, пожалуйста, да, пусть едет в Европу, там учится дальше. Зачем здесь? Нам здесь не надо, этого везде и так хватает. Зачем нам это показывать? Точнее, даже если и не нам показывать, зачем это пропагандировать и говорить о том, что это нормально тем людям, которые входят в его вот эту авторскую школу творчества или что это там называется.
Вот этот спектакль, он ведь в любом случае был заявлен в программе. В программе было указано, что имя режиссера, да. И всего скорее там, ну, какой-то краткий синопсис, что там будет. И прежде чем идти на спектакль, мне кажется, люди-то у нас ведь вполне себе не глупые, тем более, что люди-то там были взрослые, они ведь посмотрели, куда они идут и на какого режиссера. И если ты видишь, что вот этот режиссер, он ученик Кирилла Серебренникова, ты знаешь, что такой Кирилл Серебренник, знаком с его постановками, ты примерно себе понимаешь, чего можно от режиссера ожидать. Но ты все равно туда идешь, а потом, увидев, что «Ой!», и начинаешь возмущаться. Посмотрите, что мне тут показали.
Слушайте, ну мне кажется, что там большинство из тех, кто мог туда прийти, и с творчеством Серебренникова и данного автора не знаком, в принципе.
Так это их упущение, надо было познакомиться.
Ну их упущение, слушайте, но это вовсе не значит, что на таких общественных мероприятиях должно вот это все выставляться и показываться. Должна быть цензура, пропаганды гомосексуализма быть у нас не должно. Вот. И даже если бы это никто не увидел, в любом случае там участвуют вот эти некие актеры, дети, там это кто там участвовал, какой там их возраст. С этим же должна разбираться сейчас следственные органы, но это абсолютное безобразие. Да хоть это 2 секунды будет какое-то совершенно дикая вещь, а как на нее по-другому реагировать-то? Мне кажется, вполне здравые, здоровые эмоции на совершенно дикую вещь, которая навязывается людям в таком формате. Почему это мы должны терпеть и молчать? Пусть обращаются в прокуратуру, в следственные органы, чтобы этого человека проверили, посмотрели все другие спектакли, чем он там занимается.
Вот если бы вам отдали бразды правления над режиссером, который это бы поставил, что заявление в прокуратуру, 15 суток, выпороть розгами, провести беседу какую-то воспитательную, что с ним сделать-то?
Это странно. Спрашивать меня, человека очень терпимого.
По вашим прошлым словам, вот не скажешь, что вы очень терпимы к этому.
Я очень терпим, да, это все, да. Ну, надо на монастырское послушание на Соловки немножко поработать трудничком.
Ну, это было бы на самом деле интересно для человека такого склада ума, да. Для человека, который учился у Кирилла Серебренникова, отправить его на Соловки, это, конечно...
На послушание, да. Трудника.
Это, да, это, конечно, сильно. Я думаю, что он бы очень долго просил заменить на каких-нибудь 15 ударов розгами. Вот есть у меня такая мысль. Последняя тема, которую обсудим, это попытка очередного запрета. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Ну и в конце выпуска мы поговорим про попытку очередного запрета. На этот раз нам будут стараться запретить приносить в школу мобильные телефоны. Ну, точнее, наверное, не нам, а нашим детям и детям наших родных. Идея эта принадлежит спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. В течение месяца Роспотребнадзор создаст рабочую группу по этому вопросу. И, конечно же, не на шутку эта новость о соцсети, да и людей взбудоражила. Мы уже очень привыкли к тому, что современные технологии в нашей жизни, они вот так плотно и крепко в нее вошли, что мы уже просто не представляем себе, каково это не позвонить ребенку во время уроков, не позвонить ребенку после школы. И иногда, если честно, напрочь забываем, что ребенок телефоном может играть и во время урока.
Я, к слову сказать, там читал вот эти выдержки некоторых людей, которые комментируют, это кто-то там действительно используют современные технологии на уроках, это нормально, да, потому что уже там в большинстве классов стоят компьютеры, интернет, это обычное
планшеты,
дело, да.
Там все что планшеты, угодно, и там, смысл запрещать.
Да, и там пользование сейчас литературой, когда она может быть уже у тебя скачана в твой гаджет, и ей можешь быстро воспользоваться, не надо эти учебники.
Не надо деревья рубить, чтобы бумагу
изготовить. Да, деревья рубить, не надо там без конца их обновлять, без конца даже таскать, там все у тебя есть вот в планшете, в телефоне, и это на самом деле облегчает процесс обучения, в принципе, доступ к информации. Одновременно с этим речь идет и о том, что пользователи телефонов – это те люди, которые со временем начинают деградировать очень жестко, попросту лишая себя какого-то некого внешнего общения и контакт с той социальной средой, где они находятся. Опять же, один из комментариев того, что там, сейчас я подзабыл, кто об этом говорил, но, мол, вот на переменах дети бегали, общались, сейчас они все тупо стоят в гаджетах, кто-то вообще в наушниках и там что-то тычет. Да?
Ну, синяков опять же меньше.
Согласен. Синяков меньше. Плохо это или хорошо, ведь тоже надо подумать над этим. То есть некоторые вещи и некоторые аргументы за и против. Потом, одно дело, когда человек пользуется интернет-ресурсами, скажем так, больше 50% в каком-то позитивном, положительном ключе. Понятно, что мы там, залипая в телефонах, если так вот весь контент разобрать, который там смотрим, да, наверное, может быть, больше половины здравомыслящий человек использует по назначению и для себя с пользой, там, может, процентов 30-40. Но это мне так кажется.
Но мне кажется, больше всякого развлекательного контента как-то присутствует.
Какие-то там, да.
Собачки, котики, лайки там, еще что-то такое. Никак не образовательный контент.
Вот, о чем и речь идет. Поэтому речь, когда идет о школьниках, вероятно, с образователем контента, вне уроков или даже уроков, минимальная. Да? Игры, которые онлайн или офлайн, да, даже здесь, если речь идет, например, о глушилках, о том, что можно заглушить, да, связь, но в любом случае можно накачать себе в телефон все что угодно.
Проблема-то есть, это понятно. Просто вот запретами ли ее решать и на уровне ли вот совфеда, потому что на самом деле это все, мне кажется, решается простым родительским собранием и просто указки преподавателя, что, ребят, с завтрашнего дня вот там собираем в какой-нибудь лоточек и все, на уроках у вас нету этих телефонов. Или с родителями как-то договориться. Мне кажется, что на уровне совфеда должны решаться проблемы, скажем так, более глобальные, что ли?
Может быть, совфед видит в этом глобальность проблем? Почему вы так не считаете?
Я все как-то считаю, что у нас есть со школой более все-таки глобальные проблемы, не знаю, с тем же самым ЕГЭ, в конце концов. Вот с той же самой безопасностью в школах.
Знаете, ЕГЭ не запретить, понимаете, ЕГЭ не запретить, да? С безопасностью в школах это тоже вопрос.
С уровнем образования, с зарплатами педагогам, с образованием педагогов, в конце концов, с внешкольным занятием детей. Вот это просто навскидку. Я уверена, их там еще вот куча, но никак не с телефонами.
Но проблема существует.
Существует.
Вот за нее решили взяться вот так по-серьезному.
Помогут запреты-то?
Слушайте, согласен с вами, что вполне можно местечково решать даже на уровне класса этот вопрос. Опять же, в любом случае вопрос пойдет, решение его о запрете там на уроках или в целом в течение всего учебного дня. У нас запреты, конечно, с одной стороны, запреты, они всех очень сильно раздражают, с другой стороны, их очень боятся, но вместе с тем существующие запреты в обществе, со временем выработанные, они приносят свой результат. Запреты некоторые, которые у нас есть, и к ним уже относятся как к некой данности, и в рамках этого существует. Опять же, этот запрет исходит из соображения какой-то некой пользы для учащегося здесь сейчас, которую видят там родители, педагоги образовательных учреждений. Поэтому здесь, возможно, нужно, может быть, конечно, не рубить с плеча и там все на свете сразу же там пытаться изменить, да, где-то местечковым образом вот какую-то программу внедрить так, и попытаться ее отработать, да, посмотреть, как это будет работать. Ясно, что здесь должен работать и педагогический коллектив, и родители сами по себе. Здесь нужно объяснить всю вредность или положительность данного явления, отработать. Что касается материально-технической базы, да, там школы советской постройки, они в принципе не готовы к тому, что предлагает сегодня современный мир. Да,
и учителя зачастую.
Да и учителя зачастую. В целом, там вот кто-то писал, вот там, вот как собирать, разбирать, кто будет ответственен. Может быть, современные школы к этому больше готовы, и образовательное пространство, и, в принципе, материально-техническая база сегодня отвечает всем суперинновационным технологиям, которые только можно себе представить. Вот современные школы строятся в таких, я понимаю, может быть, в регионах это не так, но, по крайней мере, то, что я видел в каких-то развивающихся районах, это, просто можно сказать, вау, это супер, там классно, это даже себе сложно представить. И в это вклинить, может быть, вот это направление очень легко. Что касается того, как это будет работать, вот может быть посмотреть на местах в регионе, в большом городе, в современной школе, в такой-то школе. Ведь и разный контингент учащихся везде. То есть, опять же, всех подводить под одну рамку, что там с гаджетами ходят, там у Вани дорогущий телефон за 100 тысяч, а у Пети его нету, и вот родители там начинают соревноваться, и там один мальчик другого презирает и прочие вещи. Но это же не во всех школах, да? В регионах такого нету. Там и вообще, в принципе, многие дети не ходят с какими-то современными гаджетами.
Потому что их просто нету.
Их просто нету, ну нет средств, да, просто ходят с трубкой. Потом до такого массового появления телефонов люди жили спокойно, отправляли ребенка в школу, он возвращался там в 2-3 часа дня, и не было необходимости с ним созваниваться и уточнять, во сколько он придет или что там будет. Да, ну понятно, что современные технологии дают больше возможностей контроля и какой-то ответственности, но я не думаю, что в этом какая-то проблема. Надо это экспериментировать, смотреть положительные стороны, какие-то, может быть, то, что будет не совсем верным и правильным, просто от этого уходить и в рамках того или иного региона, какой-то социальной среды это адаптировать и предлагать.
Ну вот вы больше за то, чтобы запретить все-таки, или против?
Я больше... Слушайте, я, знаете, как, что здесь больше, мне об этом странно говорить, то есть я с этим сам не сталкивался лично в своей жизни, но могу сказать, что телефон очень сильно отвлекает, поэтому, наверное, больше за, но за то, чтобы это было разумно и после, ну, некого, назовем это, эксперимента, апробации в разных социальных слоях, кругах, регионах и выработки какого-то правильного, верного подхода к тому, как, ну, ребенку, опять же, дать максимум и не привести его к какому-то вот агрессивному поведению, что у него там что-то опять отобрали.
Ну, я тут боюсь, что получится-то как всегда, знаете, из разряда «хотели как лучше, а вышло как всегда». У нас ведь все всегда пытаются решить какими-то запретами, вот это на самом деле напрягает, и при том, действительно, почему бы, вот как вы говорите, не опробовать вот эту вот технологию где-то в каком-то отдельно взятом регионе, но я думаю, что так делать не будут, если это все-таки примут, но пока вот неизвестно, на самом деле, примут или нет, опять же, посмотрим, как будут развиваться события. Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом программа «Точка зрения» завершена. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а своей точкой зрения, своим видением событий, происходящих в мире, в России и у нас в городе, делился с нами отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».